Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить. Лучше бы всего шутку какую выдать, но на ум не приходило никаких шуток. «Тебя ведь ждут?» — повернулась Люся. У нее снова отдалились глаза, но голос был буднично спокоен. «Да, так иди. Я провожать не буду. Не могу». И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она. Время шло. Что же делать-то? Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. Мне пора. Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее смялся. Ресницы все чаще и чаще подрагивали. Снова расстегнулся рукав. Хвостик косы упал в мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и, с сожалением, опустил косу на ее спину. «Я же не виноват», — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. «Нежное». Пушистое тепло настоялось под косой, будто в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» Борис большим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже. «Конечно!» Почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло. «Конечно, виноватых нет. Прощай тогда». Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, точно в больничной палате, притворил дверь и постоял еще чего-то, ожидая, обшаривая кухню глазами, не забыл ли кто чего. Никто ничего не забыл. Солому не убрали, насвинячили и ушли. Вечно так. Ладно, чего уж, долгие проводы, лишние слезы. Борис подпинал солому в угол и отправился догонять взвод. Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, что свежая капуста. Беловатые дымы топят соломой, облаком стояли над местечком. Располагалось оно между двух лесистых холмов в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посередине. Борис подивился этой церковке. Он почему-то ее прежде не заметил. Заречье побито, шиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянулись вдоль реки, в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом. Почему? Отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались во враги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый норов, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными, или расщепают снарядами и бомбами селение, но в середине хата стоит, вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы. Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса, как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал, кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать. Весело, с прибаутками, военные рассаживались по машинам. Нет народа благодушнее солдат, выспавшихся, поевших горячей пищи. Да к тому же еще и узнавших, что не топать ножками до передовой. Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушках с меховым подбоем в цветастых платках, белозубые, спелые, будто сошли девчины эти с картин Малявина или Кустодиева, точнее, из довоенных выставочных плакатов.